— Не любит, потому что не знает, — возразил Голицын. — А вы знаете? — Знаю, теперь знаю. Голицын улыбнулся. Пестель тоже. И от этой улыбки лицо его вдруг помолодело, похорошело, как будто мертвая маска упала с живого лица, и он сделался похож на портрет 16-летней девочки, который стоял на столе. — Вы сами себя не знаете, Пестель, — продолжал Голицын. — Вы с Муравьевым очень не похожи и очень похожи. — И я мог бы убить, любя? — Нет, не могли бы. Вы не другого, а себя убиваете. Но это все равно. Вы тоже губите, уже почти погубили душу свою, чтобы спасти ее. Слушайте. Голицын взял Библию, открыл Евангелие от Иоанна и прочел. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но возрадуется сердце ваше. Пестель молчал и улыбался, но лицо его побледнело так, что Голицын боялся, что ему сделается дурно. — Ну, а теперь давайте спать, Павел Иванович. — Мне завтра ехать рано. Голицын позвал денщика и велел подавать лошадей на рассвете. — Куда вы едете? — спросил Пестель. — В Лещинский лагерь под Житомиром. Там сбор Васильковской управы и общества Соединенных Славян. — Зачем сбор? — Решать, когда начинать. — И вы думаете, начнут? — Думаю. — Как дважды два? — Пять? — усмехнулся Пестель. — Не знаю, — возразил Голицын. — Вы же сами говорите, что не надо слишком много думать, чтобы сделать. — «А если начнут, хотите быть вместе?» — спросил Пестель. «Хочу», — ответил Голицын. «Скажите же им, пусть только начнут, а мы от них не отстанем», — сказал Пестель. «А из Лещинского лагеря приезжайте ко мне. Мне хотелось бы еще увидеться с вами». «Постараюсь». «Нет, обещайте». «Хорошо, Пестель, даю вам слово». — Ну, спасибо за все, спасибо. Доброй ночи, Голицын. Хозяин лег на диван в кабинете, а гостю уступил свою постель. Как ни спорил тот, ни доказывал, что Пестелю больному нужнее покой, он настоял на своем. В кабинете на стене висела золотая шпага, полученная им за храбрость под Бородиным. Тут же стоял кованый сундук с большим замком. Голицыну казалось, что в этом сундуке русская правда. Над изголовьем постели распятие и другой маленький портрет Софьи. Здесь она была моложе лет 12. Детское личико с пухлыми, как будто надутыми губками, с большими черными, немного на выкате, как у Пестеля, глазами и с недетски тяжелым взором. Под портретом подпись по-французски — ученическим почерком моему дорогому Павлу, село Васильевское, 13 июля 1819 года. На ночном столике славянское Евангелие, тоже с надписью «Подарок отца». Между страницами сухие цветы, а на пожелтевшем от времени предзаглавном листе написано рукою Пестеля «Сегодня, в день моего рождения, 2 мая». 1824 года. Софи подарила мне крестик, а матушка — кольцо на память. Я с этими вещами никогда не расстанусь, и они будут со мною до последнего дыхания моего, как самое драгоценное, что я имею. Из спальни была одна только дверь в кабинет. В 5 часов утра денщик Савенко вошел к Голицыну босыми ногами на цыпочках, принес ему стакан чаю, разбудил, тихонько тронув за плечо, доложил шепотом, что лошади поданы, и пока Голицын одевался, сообщил, что их благородие господин подполковник разбудить себя велели, чтобы проститься с князем, да жаль, первую ночь изволит почивать хорошо. Сообщил также свои опасения о шпионах, шпигонах и о капитане Майбороде. Видно было, что он любит, жалеет барина. Денщик вышел, чтобы уложить вещи в коляску. Голицын вышел в кабинет, стараясь двигаться так же беззвучно, как Савенко. Пестель спал на диване. Проходя мимо, Голицын остановился и взглянул на лицо его. В темном свете утра оно казалось бледным, мертвенной бледностью. Тонкие брови иногда сжимались, точно хмурились, как будто и во сне думал он упорно, мучительно. Голицын наклонился и поцеловал его тихонько в лоб. Веки спящего дрогнули. Голицын боялся, что он проснется. Но нет, только улыбнулся, не открывая глаз, и от этой улыбки во сне, так же, как наяву, лицо его помолодело, похорошело удивительно. Может быть, снилось ему, что Софья с ним. И Голицын чувствовал, что его Софья тоже с ним. Глава 6. Лещинский лагерь находился в 15 верстах от большой почтовой дороги из Житомира в Бердичев, а 8-я артиллерийская бригада стояла в деревне Млинищах, в 3 верстах от Лещина. Квартиры были тесные, все крестьянские хаты битком набиты, так что большинство офицеров ютилось в палатках и балаганах, легких лагерных строениях, заменявших палатки. В одном из таких балаганов лежали на койках 2 молоденьких артиллерийских подпоручика 8-й бригады — Саша Фролов, мальчик лет 19, и Миша Черноглазов, немного постарше. Лежа на спине, высоко закинув ногу на ногу и покуривая трубку-султанку, Миша напевал неестественно хриплым голосом: «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». Балаган, построенный на живую нитку из прутика, обмазанного глиною, имел вид чердака. На земляном полу теснились койки. Окон не было, свет проникал сквозь дверцу. Теперь она была закрыта, и в балагане темно. Один только солнечный луч падал сквозь щель в крыше над Сашиной койкой и рисовал на стене маленькую живую картинку, опрокинутую, как в камер-обскуре. Внизу, в голубое небо, с круглыми белыми облаками, а вверху — желтое жневье, зеленые деревья, ветряные мельницы, белые палатки и марширующие вверх ногами солдатики. Иногда картинка мутнела, расплывалась, а потом опять становилась яркою, и в темноте распространялся от нее полусвет радужный. Саша любовался ею. Хорошо бы, думал он, если бы и вправду все было так, вверх ногами. Страшно и весело. — Пойдем-ка к славянам, Саш, — сказал Черноглазов. Если бы он сказал «пойдем к цыганам» или «к мадамкам», Саша понял бы. Но что такое славяне, не знал, а показать не хотел. Стыдился не знать того, что знают все, и что нужно знать, чтобы быть молодцом. — Нет, Миш, сегодня у капитана Пыхачева банк. Отыграться надо. На медне после 2-й талии поставил я мирандолем, сыграл на руте и все продул, — ответил он с напускной небрежностью и начал напевать, закинув ногу на ногу, точно так же, как Черноглазов подражал ему во всем. «Напьюсь свинья свиньею, пропью погоны с кошельком».